Спасибо. Нет, все, традиция. Ой, спасибо, да. Мы продолжаем занятие по большой книге. Гриша, жди.
Григорий Алкоголик.
Привет.
Поздравляю всех с юбилеями. Рад видеть новичка. Итак, глава пятая. В русском переводе она называется «Программа в действии». На самом деле дословный перевод. Дословный перевод. Даже никакой стилистики, стилистической работы не потребовалось. Как это работает? Так называется пятая глава. How it works. Как это работает? Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой простой программе. Простой, в который раз мы встречаем это слово. Обычно это мужчины и женщины, которые органически не могут быть честными сами с собой. Такие несчастные и есть. Они не виноваты, похоже, что они просто родились такими. Они по натуре своей не способны усвоить и поддерживать образ жизни, требующий неумолимой честности. Вероятность их выздоровления ниже средней. Есть люди, страдающие от серьезных эмоциональных и психических расстройств, но многие из них все-таки выздоравливают, если у них есть такое качество, как честность. Нам необходима честность для выздоровления. И в первую очередь это честность перед самими собой. Потому что наша болезнь будет продолжать разводить нас. Я всегда найду какую-нибудь отмазку. У меня они должны кончиться для того, чтобы я мог начать выздоравливать. Истории из нашей жизни рассказывают в общих чертах, какими мы были, что с нами произошло и какими мы стали. Теперь, сейчас я буду зачитывать сначала фразу такой, какой она переведена здесь, а потом мы будем делать поправки. Если вы решили, что хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось желание сделать все ради достижения цели, значит, вы готовы предпринять определенные шаги. Таков перевод в данный момент. Это плохо переведено со всех точек зрения. Итак, обратите внимание на такую вещь. Если вы хотите обрести то же, что и мы, а что это означает? А это означает в том виде, в каком это имеет место быть сейчас, что у нас этого тоже нет. Мы тоже это хотим. Пошли с нами, но мы еще не знаем куда. На самом деле, вот что сказано в книге. Если вы хотите обрести то, что есть у нас. А дальше Билл во всей своей красе. И согласны идти в любую даль. Как вам такое нравится? То, что есть у нас, и согласны идти в любую даль.
Это вместо появилось желание обрести?
Это вместо появилось желание сделать все. Это по-прежнему означает появилось желание сделать все. Но я оставил здесь стилистику Билла. Уж очень он очарователен в некоторых своих оборотах.
А ради достижения цели остается после слова «даль»?
Нет.
Нет. Даль. Там вообще нет этого. В большой книге... Большой книги в американском варианте. Этого нет вообще. И так понятно, что о чем идет речь. Значит, вы готовы предпринять определенные шаги. Некоторым из них мы противились. Мы думали, что можно найти более легкий и удобный путь. Но мы такого не нашли. Дальше. Со всей серьезностью мы просим вас быть с самого начала бесстрашными в выполнении этих шагов и следовать им неуклонно. Это то, как здесь переведено. На самом деле у Билла это звучит гораздо более призывно. У него это так. Со всей искренностью, имеющейся в нашем распоряжении, мы просим вас умоляем вас. Быть бесстрашными А убил вообще все просто после этого. И тщательными с самого начала. Это все, что он говорит. И тщательными. С самого начала. Многословие здесь. И это не то, что общий смысл не передали, но от стилистики Билла ничего не осталось. Еще раз зачитать.
Да.
Со всей искренностью, имеющейся в нашем распоряжении, мы умоляем вас быть бесстрашными и тщательными с самого начала. Со всей искренностью, да.
Предыдущего предложения остается только первые два слова. Со всей. Остальное все...
Ну, вас там еще можно слов понадергать. Бесстрашными. Ну. Некоторые из нас старались придерживаться своих старых представлений. Убило идей.
Теорий.
Идей. И не добились никакого результата, пока полностью, очень важно, полностью. У нас есть привычка придерживать что-то. Ну что-то же из моих идей должно быть правильно. Не отказались от них. Помните, что мы имеем дело с алкоголем, хитрым, властным, сбивающим с толку. Без помощи нам с ним не совладать. Но есть некто всесильный. Это Бог. Да, обретете вы его ныне. Полумеры ничем не помогли нам. 50% выполненного не даст нам 50% трезвости. Я считал, что это нечестно. Ну, мы подошли к поворотному моменту. Все отринув, мы просили его о попечении и защите. Вот предпринятые, пожалуйста, подчеркните слово «предпринятые». Не выученные, не запомненные, не понятые, предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программа выздоровления. Шаг первый, мы уже обсуждали это. Мы признали, что мы бессильны перед алкоголем. Тире. Что наши жизни стали неуправляемы. Дальше больше. Мы признали, что мы бессильны перед алкоголем. Тире. Что наши жизни стали неуправляемы. Шаг второй. Шаг второй. Пришли к... Зачеркните слово «убеждение». Пришли к вере. Зачеркните слово «только». Убило его тоже нет. Что сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Обсуждаем теперь почему. Если я, такой алкоголик, как я, читает это, и я вижу, пришли к убеждению, убедите меня. Я ведь должен быть убежден. Дела обстоят следующим образом. Я прихожу к Марине и говорю: Марин, у меня сломалась машина. Я сейчас не про шприц для наркоманов. А у меня сломалась машина. Она говорит: ты знаешь, у меня есть хороший механик. Поезжай к нему, он сделает хорошую работу, починит твою машину. Я еду туда с чем? С верой или с убеждением?
С верой.
Правильно. Мое убеждение придет только тогда, когда механик починит мою машину.
Ну, ты убедишься.
Во втором шаге у меня еще не может быть никакого убеждения. Убеждение всегда происходит из веры. И убеждение – это то, что укрепляет веру. И никогда наоборот. Я полагаю, что Билл не использовал слово «только», потому что... не посчитал нужным быть столь претенциозным, что наше единственное, что работает. В книге неоднократно даются ссылки на тот факт, что, возможно, есть какие-то другие методы. Мы пока что их не нашли. Итак, да.
Можно? Я пришла вначале с пьяными мозгами, еле-еле отбегаю. И мне все равно, убеждение или вера. Мне говорят, я все равно не понимаю. Я глаза раскрыла и сижу, вот, смотрю, и благодаря тому, что я сижу. Начало самое трезвое.
Это была очень душевная история. Можно я задам один вопрос? Ты в анонимных алкоголиках одна?
Ну,
ты говоришь про себя.
Про себя?
Да.
Я.
А я говорю с точки зрения правильного перевода того, что написано в английском варианте книги. Шаг третий. Приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Пожалуйста, подчеркните первые два слова. Мы еще вернемся к этому. Четвертый шаг. Глубоко и бесстрашно оценили свою жизнь с нравственной точки зрения. Пятый. Признались перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Шестой. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. Седьмой. Смиренно просили Его исправить наши изъяны. Шло много дебатов по этому поводу. У В.А. толковище было аж до кровянки, особенно в старые времена. Что же Билл имел в виду, использовав в одном случае недостатки, а в другом изъяны? А мы же народ замороченный, очень умный, продвинутый. Войны шли, значит, нет, это были якобы две разные вещи. Чак Чемберлен позвонил Биллу, сказал: «Билл, дай ответ». Билл сказал: «Да, одно и то же, я, говорит, просто не хотел заканчивать два рядом стоящих предложения одним и тем же словом». Мы еще вернемся к этой теме, потому что есть хорошее пояснение, которое по этому поводу дает Билл Кливленд. Восьмой шаг. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними. Девятый шаг. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. Десятый шаг. Продолжали. Зачеркните, пожалуйста, слово «самоанализ». Нельзя больной головой анализировать больную голову. Мы не занимаемся самоанализом. Вообще анализом не занимаемся. А уж самоанализом это вообще опасно. Персональную инвентаризацию. Инвентаризация есть не что иное, как поиск фактов о нас. Не домыслов и выводов, а фактов. И когда допускали ошибки, сразу признавали это. Одиннадцатый шаг. Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, как мы понимали его, молясь лишь об знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании сил для этого. Шаг 12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах. Во всех наших делах, пожалуйста. Там нет исключений. Во всех. Многие из нас восклицали: что за режим, я не могу следовать ему до конца. В русском тексте у Билла до конца нет. Но просто я не могу следовать ему. Не отчаивайтесь. Никто из нас не смог совершенно безупречно придерживаться этих принципов. Мы не святые. Главное в том, что мы хотим духовно развиваться. Изложенные принципы являются руководством на пути прогресса. Мы притязаем лишь на духовный прогресс, а не на духовное совершенство. Наше описание алкоголика, глава, обращенная к агностику, а также истории из нашей личной жизни до и после принятия программы, выявили три существенных момента. А. Мы были алкоголиками и не могли управлять своей жизнью. Обратите внимание, что здесь жизнь не идет речь о управляемости жизнью, а в переводе первого шага вот тут вот говорится о каком-то там контроле над собой. Б. Возможно, никакая человеческая сила не смогла бы избавить нас от алкоголизма. И В. Критически важная ляпа со стороны переводчика. Бог мог избавить и избавить, если его искать. Зачеркните, пожалуйста, обратиться к нему. Это неправильно ни по-английски, ни по, вообще ни по всем концепциям непосредственной программы. Потому что, опять же, рассматриваю это как алкоголик хронический. Обратился: «Боже, помоги!» Нифига он не помог, вот ваш Бог. Все, на этом закончили, да? Песня спета. И там не сказано, там сказано «искать». Обратите внимание на слово «искать». Не найти. Бог не терялся. А искать. Теперь, будучи убежденными в этом, в чем в этом? В пункте А, Б и В. Скажите, пожалуйста, в этой комнате сейчас есть кто-то, кто не убежден в пункте А, Б и В? Есть такая такая есть, поднимите, пожалуйста, руку. Если нет, я вас всех поздравляю. Мы закончили с вами с шагом номер один и номер два. Мы приступили к третьему шагу. Который заключается в принятии решения. В принятии решения. Припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Что есть наша воля? Это наши мысли. Что есть наша жизнь? Это наши действия. Воля – это мысли, жизнь – это действие. Первое требование заключается в обретении уверенности в том, что жизнь, построенная на своеволии, не может быть успешной. Для тех, кто в этом сомневается, посмотрите на результат. Такая жизнь почти всегда приводит нас к столкновениям с чем-либо или кем-либо, даже если мы руководствуемся, и вот это, пожалуйста, подчеркните, самыми лучшими побуждениями. Вы понимаете, что это значит? Понимаю. Это значит, что в самых лучших своих побуждениях я все равно буду находиться в конфликте. Это в самых лучших своих побуждениях. Я лучше не могу. Большинство людей пытаются жить, полагаясь исключительно на свои силы. Они бывают похожи на актеров, которые хотят быть в одиночку, играть весь спектакль. Они постоянно заботятся об освещении, балетных ставках, декорациях, а также о том, чтобы остальные актеры, занятые в спектакле, им подыгрывали. Вот сценарий, который Билл рисует, он вообще большой любитель таких дел. А мне очень, если его просто представить себе. Я актер, мне дали роль в спектакле. И вдруг я появляюсь туда, уже заучив эту роль. Подхожу к директору и говорю: так, слушай меня внимательно, да? Значит, смотри, вот я это самое, вот у меня тут роль, да, есть одна, да, ты мне дал. Значит, ну ничего вроде, но давай-ка мы сделаем вот так. Ты, значит, добавишь мне тут текст, вот это ты уберешь сюда, вот это мы поставим здесь, свет мы сделаем так, перерыв мы сделаем вот в этом месте, а не в этом. Кто-нибудь вообще может себе представить в театре вот такого? Вот это то, что делаем мы в жизни.
Уволен.
Вот так мы себя ведем в этой жизни, сами того не осознавая. Так, где мы? Если бы все эти приготовления завершились удачно, если бы другие делали так, как хочется такому человеку, потому что я лучше знаю, что вам надо, то представление было бы прекрасным. И все были бы довольны, включая самого главного исполнителя. А это именно то, к чему я стремлюсь. Я стремлюсь к тому, чтобы быть главным исполнителем.
Да, я в этом фильме главный актер, я сценарист, а я режиссер.
Правильно. И жизнь была бы удивительной. Устраивая все это, наш актер может быть иногда вполне добродетельным. Он может быть добрым, внимательным, терпеливым, щедрым, и, возможно, даже скромным и самоотверженным. Я как прочитал это, мне просто как елей на душу. Но там дальше ведь идет текст. Вот мне бы здесь бы остановили, было бы в самый раз. С другой стороны, он может быть низким, эгоистичным, бесчестным и себелюбивым. Но как большинство людей, он, скорее всего, будет обладать самыми разными чертами.
50-50.
Что же происходит обычно? Представление все же не удается. Наш актер начинает думать, что жизнь несправедлива к нему. Он решает напрячь свою волю и в следующий раз становится еще более требовательным или, наоборот, еще более мягким и снисходительным в зависимости от ситуации. Тем не менее, ему все равно не нравится, как идет спектакль. Допуская свою частичную вину, он все же уверен, что гораздо больше виноваты другие. Это одна из проблем с виной. Мы всегда прописываем проценты где-то там подспудно. Да, я, конечно, зря его так, но ведь он же вот такое сделал. И все, и я оправдан. Он становится сердитым. Он возмущается и жалуется на судьбу. В чем его главная беда? Разве он не корыстный человек, даже когда он пытается быть добрым? Разве он не жертва заблуждения, что он будет счастлив и доволен жизнью, если преуспеет в ней? Разве все другие актеры не видят, что успех им нужен для самого себя? И разве его действия не толкают каждого из них на то, чтобы отомстить ему, выбрав для себя часть успеха? И опять, повторения. Разве даже в самых лучших проявлениях он не создает беспорядок вместо гармонии? Я создаю беспорядок вместо гармонии в своих лучших проявлениях. Воу! В своих лучших проявлениях. Вы представляете, что будет, если это будет хуже, чем лучшие?
А чаще всего так и бывает.
Наш актер эгоцентричен, как принято сейчас говорить. Эгоцентричен, зациклен на самом себе. У нас, и я говорю это, предполагая, что здесь сидят хронические алкоголики, болезнь эго. Он похож на отошедшего отдел бизнесмена, который нежится зимой на солнце во Флориде и жалуется на бедственное положение нации. Или на священника, который тяжело вздыхает, осуждая грехи 20-го столетия. Или на тех политиков и реформаторов, которые уверены, что немедленно наступила бы утопия, если бы только все остальные вели себя как следует. Или на преступника, взламывающего сейфы и считающего, что общество к нему несправедливо. Или на алкоголика, который все потерял в жизни и запит на наркологический интернат. Какими бы ни были наши протесты, разве каждый из нас не занят собой, своим возмущением, своей жалостью к себе? Себелюбие, эгоцентризм. В этом, мы полагаем, корень всех наших проблем. А я-то думал, это в бутылке. Оказывается, вот оно где. Ведомые разными формами страха, самообмана, своекорыстия, жалости к себе, мы расталкиваем локтями окружающих, а они платят нам той же монетой. Теперь, фраза такая, какой она фигурирует здесь, а потом я вам дам ее такой, какой я перевел ее. Иногда они причиняют нам боль, как нам кажется, безо всякого повода, но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то давно мы сделали выбор, думая лишь о себе, потому-то нам и досталось впоследствии. Ну, смысл донесен. Итак, иногда они причиняли нам боль, казалось бы, не спровоцированно. Так пишет Билл. Казалось бы, не спровоцированно.
Не спровоцированно?
Да. Но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то, зачеркните слово «давно», в прошлом, пишет Билл, потому что это могло быть совершенно недавно, мы приняли решение, думая лишь о себе, а вот теперь такая тема, которая позже... Обнаруживаем, что когда-то в прошлом мы приняли решение. Думая лишь о себе, которое позже поставило нас в положение быть обиженными.
Обиженных просто.
Где нас, можно даже сказать, где нас обидели. Мы сами поставили себя это положение.
Положение обиженных.
Да, положение обиженных. Тоже хорошо. Я не работал над стилистикой.
Прочитай полностью
предложение. Я сделал так. Хорошо. Хорошо. Я действительно, вот честно вам скажу, я над стилистикой пока я не возился. Иногда они причиняли нам боль, казалось бы, не спровоцированно. Но мы неизменно обнаруживаем, что когда-то в прошлом приняли решение, думая лишь о себе, которое позже поставило нас в положение обиженных. Быть обиженным, где нас обидели.
Приняли решение,
думая лишь о себе,
которое
позже поставило нас в положение обиженных. Нормально. Я действительно не возился со стилистикой, я сделал дословный перевод. А теперь самое лучшее из новостей. Самое. Я вам серьезно говорю. Лучше новости нет. Таким образом, мы сами являемся причиной наших бед. Это действительно шикарная новость. И знаете почему? Потому что если причиной моих бед является кто-то из вас, у меня реально большая проблема. Как я вас-то переделывать буду? Что я с вами-то могу сделать? Единственное, с чем я могу хоть как-то работать, это с самим собой. И то не сам, а с Божьей помощью. А уж со всеми вами, вы знаете, я пытался работать со всеми вами. Я был тот самый вот актер. У меня ничего не вышло. Я полагаю, что все потрудились над этим. Это самое лучшее, реально, самое лучшее из новостей, что я сам являюсь причиной своих проблем. Потому что тогда у меня есть шанс что-то сделать по этому поводу. Я ничего, если я уже признал свое бессилие, я ничего не могу сделать по поводу вас. Никого из вас. Они начинаются в нас. Алкоголик представляет собой законченный пример бунта своеволия. Но сам он, конечно же, так не считает. Я так не считаю. Прежде всего, мы, алкоголики, должны освободиться от эгоцентризма. Мы должны сделать это, иначе он убьет нас. Бог делает это возможным. Часто нельзя избавиться от эгоцентризма без его помощи. Многие из нас обладали моральными и философскими убеждениями в изобилии. Но мы не могли жить в соответствии с ними, как бы нам того не хотелось. Мы не могли стать менее эгоцентричными, хотя очень желали этого и прилагали все силы. Нам нужна была помощь Бога. Здесь мы объясняем, как это делается и почему нужно действовать именно так. Прежде всего, мы должны были перестать играть роль Бога для самих себя. Это не дало никаких результатов. Я не знаю, как насчет вас. В моем случае это дало очень плохие результаты. Мой спонсор показал мне это и сказал: из тебя получился плохой Бог. Он сказал мне: Бог сделал тебя, создал тебя, как там это, в своем подобии, а ты отплатил ему тем же. Это была плохая идея с моей стороны. Затем мы решили, что с этого момента в этой жизненной драме Бог будет нашим руководителем. Я плохой руководитель. Результаты налицо. Я сам, глядя на свою жизнь, давным-давно бы уволил себя.
Лишь вопрос. А как по поводу фразы «мы решили»? Алкоголики решили. Вот ты сам говоришь, что да. Самое там печальное, что я делаю, это я думаю.
Приняли решение.
Принимать решение. Да? Мы же приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь. Итак, Бог наш руководитель. Он наш господин, мы исполнители. Его воля. Он наш отец, мы его дети. В большинстве своем полезные идеи просты. Этот принцип стал краеугольным камнем новой триумфальной арки, пройдя под которой мы вышли к свободе. Смотрите, какое обещание вам тут же дается. Как только вы готовы припоручить ему то, что он должен был делать изначально, вам обещают, что это станет краеугольным камнем новой триумфальной арки, пройдя по которой мы вышли к свободе. Разберемся. Когда мы искренне приняли эту позицию вместо эти условия. Бог не ставит условий. Об этом мы тоже поговорим. Произошли удивительные вещи. У нас появился новый хозяин. Будучи всемогущим, он давал нам все, что нужно, когда мы не отдалялись от него и выполняли его волю. Взяв это за основу, мы стали все меньше и меньше интересоваться собой, нашими маленькими планами и проектами. Все больше и больше нас интересовало, какой вклад мы можем внести в жизнь людей. Еще одно обещание. Так как мы ощущали в себе новые силы, приобрели душевное спокойствие, обнаружили, что можем добиться успеха в жизни и осознали его присутствие, мы утратили страх перед настоящим и будущим. Мы как бы заново родились. Смотрите, какие шикарные обещания. А теперь, почему быстренько, почему Бог не ставит условий? Я застал такую интересную беседу друга моего спонсора со своим подспонсором. И я не знаю, если кто-то задавался таким вопросом, но там попался один из таких продвинутых алкоголиков, который сказал, что вот посмотри, что у нас все время, если мы вот так, то Бог вот так, а если вот так, то вот так, да, получается, что Бог как бы ставит условия. Я услышал совершенно шикарное объяснение этого. Объяснение, которое дал человек, этот, у него, наверное, я не знаю, у него даже побольше, наверное, трезвости, чем у Майка, Датли его зовут. Он сказал так, он говорит, смотри, дар Божий был на месте, дар для тебя, был изначально. Но что есть подарок? Рассмотрим это вот с точки зрения действия. Бог положил этот подарок, вот он лежит. Я должен, чтобы этот подарок по-настоящему стал подарком, я, как получатель этого подарка, должен совершить определенные действия. Я должен встать, я должен подойти. Я должен взять этот подарок, я должен развернуть этот подарок. Вот тогда он станет подарком. Я должен принять этот подарок. Мои действия, о которых здесь пойдет речь, и есть принятие этого подарка. Подарок на месте был всегда. Поэтому, когда мы видим, если мы делаем это, то мы получаем вот это, речь идет о получении дара Божьего. Вот о чем здесь речь. А не об условиях, которые Бог создает. Итак, мы подошли к третьему шагу. Значит, распечаточка, если у кого-то есть на руках, будет очень хорошо. Значит, я вам скажу, что делаю я в таких случаях. Что мы сегодня делать не будем. Каждый из вас может сделать это в свое, так сказать, личное время. Я встаю на колени со своими подопечными. И мы вместе вслух читаем мой перевод. Значит, его, давайте глянем на то, что у нас здесь есть. Многие из нас сказали нашему Создателю такому, как мы его понимали. Господи, я предаю себя Тебе, чтобы создавать и творить при моем участии, как Тебе угодно. Освободи меня от путь себелюбия, чтобы я лучше мог выполнять Твою волю. Удали то, что тяготит меня, чтобы эта победа. Какая победа? Была свидетельством для тех, кому я хотел помочь, полагаясь на силу Твою, Твою любовь и понимание предначертанного Тобой пути, да исполнится воля Твоя во веки веков. Здесь несколько вещей. Вот как на самом деле там написано. Господи, я предаю себя Тебе, дабы творить со мной и распоряжаться мною, как Ты пожелаешь. Освободи меня от пут себелюбия, чтобы я мог лучше исполнять Твою волю. Избавь меня от тягостей, дабы победа над ними служила для тех, кому я помогу, свидетельством Твоей силы, Твоей любви и верности Твоего пути. И вот очень важный момент после этого. Да исполню я волю Твою. Я. Видите ли, его воля будет исполнена так или иначе. У Бога эта тема схвачена. Я вам реально говорю, у Бога для меня есть план. Но реши я отклониться от этого плана, Бог все равно использует меня. Он меня использует либо как хороший пример, либо как плохой пример. Ему с этой точки зрения все равно. Я его ни на кривой кобыле, ни на ракете облететь не могу. У меня нет шанса обыграть его. Он меня использует в любом случае. Его воля исполнится так или иначе. Значит, у меня, моей целью, является быть исполнителем этой воли, принять участие в ней. И Билл использует именно вот такую фразировку, она не совсем стандартная для наших молитвенных параметров, но именно «да исполню я волю твою». А можно будет, тут распечатки были сделаны.
Я следующую среду еще принесу, и следующую субботу еще принесу.
А вот эта фраза шикарная. Мы долго размышляли, прежде чем сделать этот шаг, чтобы быть уверенным в нашей готовности отдаться ему окончательно. Это аж сколько лет? Я пил 30 с лишним лет. Я все это время размышлял. Это последняя фраза в абзаце, который мы читаем в большой книге. Я 30 с лишним лет пил, потом еще 4 с лишним года куролесил в ААА, прежде чем я наконец очнулся. И потом мне нужно было прочитать еще все эти страницы. Мы только к 61-й странице, мы наконец-то соизволили принять решение. Мы поняли, что желательно сделать этот шаг, связанный с духовным ростом. Извините, я прервусь сейчас. Я настоятельно рекомендую всем сделать это дома или вместе с кем-то. Я также рекомендую, как было порекомендовано мне, делать такие вещи на коленях. Итак, мы поняли, что желательно сделать этот шаг, связанный с духовным ростом, вместе с человеком, понимающим нас таким, как жена, лучший друг, духовный наставник. Но лучше обратиться к Богу в одиночку, чем с человеком, не способным разделить наши устремления. Для этого не требуется никакой обязательной словесной формулы. Это еще одна тема. Дело в том, что на самом деле формулировку, которую предложили здесь, она действительно шикарная. А в принципе вам сказано, что если вы хотите это сделать своими словами, вперед, огонь. Достаточно лишь выразить основную мысль без всяких оговорок. Это было только начало. Но если нами руководствовалось чувство откровенности и смирения, то эффект иногда был иногда невероятной силы чувствовался сразу. Я должен признаться, у меня после молитвы третьего шага ничего не произошло.
Аналогично.
Вообще. Но я знаю людей в ЭИ, которые были просто сметены этим делом. Я не могу сказать, что я им завидую или не завидую, я просто встречал таких людей. Поэтому бывает так, бывает иначе. Просто совершенно ошарашены эффектом, который они получили сразу же по произнесению этой молитвы. Так, важно, очень важно. Здесь дальше. Затем мы приступили к энергичным практическим действиям. Убило бросились, даже они приступили. Бросились, метнулись. Начав сновидение порядка в своем персональном хозяйстве, чем многие из нас никогда не пытались заняться. Критически важная фраза идет дальше. Хотя наше решение, какое решение? Решение, вот это самое решение третьего шага, было жизненно важным и решающим, кошмарный перевод, решение решающим. Оно не оказало бы длительного эффекта, если бы, и вот здесь пропущено жутко важное слово, моментально, сразу после «бы», моментально, не подкреплялось серьезными усилиями с целью осознать все то, что мешало нам внутри нас и избавиться от этого. Что мешало нам что? Что мешало нам быть рядом с Богом. Вот о чем здесь речь. Пьянство было лишь одним из симптомов внутренних проблем. Пьянство — это симптом алкоголизма. Всего лишь симптом. Пьянство — это то, что защищало меня от алкоголизма. Долгое время. Итак, мы должны были разобраться в, подчеркните, пожалуйста, вот это, условиях и причинах. Очень важно, нам понадобится еще это. Поэтому мы начали с проверки личных моральных качеств. Это был четвертый шаг. Предприятие, которое не проводит, значит, убило там бизнес вообще. Ну, неважно, оставим предприятие. Опять же, критически важное слово пропущено. Предприятие, которое не проводит регулярной. Или регулярную в данном конкретном случае. Регулярную инвентаризацию обычно разоряется. Ведение коммерческих проверок – это процесс поиска фактов, их восприятия и оценки. Поиска фактов, восприятия и оценки. Одна из целей инвентаризации – выявить испорченные или не пользующиеся спросом товары, чтобы быстро и без сожаления избавиться от них. Если предприниматель хочет успешно вести дело, он не должен заблуждаться в истинной ценности вещей. Мы проделали такую же операцию по отношению к нашей жизни. Мы честно осмотрели то, чем мы обладаем. Прежде всего, мы искали недостатки характера, которые были причиной наших неудач. То есть, в четвертом шаге мы ищем наши недостатки. Будучи уверенными, что наше «я» во всех своих проявлениях было причиной нашего поражения, мы рассмотрели эти его обычные проявления. Злоба – это враг номер один. У нас есть враг номер один. Она разрушает больше алкоголиков больше, чем что-либо другое. Она является причиной всех видов духовных недугов. Ибо мы были больны не только психически и физически, но и духовно. Вот это жутко важно. У нас тройное заболевание, не двойное, а тройное. Потому что если бы у нас было только физическое и психическое заболевание, нас бы можно было вылечить врачами. Но мы духовно больны. А дальше обещание. Посмотрите, какое шикарное. Когда мы преодолеваем заболевание духа, мы излечиваемся также психически и физически. Значит, дальше фраза. Поводы нашего озлобления мы изложили на бумаге. Убило следующее. Имея дело с обидами, мы изложили их на бумаге. Имея дело с обидами, мы изложили их на бумаге. Мы составили список лиц, учреждений или просто общих принципов, которые вызывают у нас злость. Здесь стоп. Колонка номер один. Когда мы пишем первую колонку, так учили меня. Я прошу Бога помочь мне избавиться от всего того, от чего он считает, я должен избавиться. И я начинаю писать. Я пишу имена. Нет никакого хронологического порядка. Насколько далеко... Если я вспомнил, что Машка в детстве мне язык показала, знаете, что я записываю это? Знаете почему? Потому что есть какая-то причина, по которой я это вспомнил, и я ношу это с собой до сих пор. Нет никакого хронологического порядка, требований к хронологическому порядку. О, это случилось вот до этого, надо перенести. Мы же любим заморочиться, мы просто идем подряд. Вот кого мы вспоминаем? Меня не устраивают дела в Африке. Пиши «Африка». Коротко и ясно. Если я не помню имя человека, даю какое-нибудь описание. Тот, который все время сморкался. Важно. Я составляю список. Еще пару вещей на чисто техническом уровне. Я своим подспонсорным говорю, так как учили меня, мы пишем колонками. Колонками. Сначала пишется первая колонка. Однако, поделюсь с вами тем, о чем я недавно беседовал со своим спонсором. У него есть один из наставников, которому человек под 50 лет трезвости, с которым он беседовал, он говорит, что ему попался подспонсорный, который вот он, человек физически не мог, вот он, ну не физически, а какая-то там, я не знаю, какой-то умственный у него какой-то глюк. И вот он не мог, у него было очень трудно писать именно в формате колонок. В конце концов, этот мужик махнул рукой, потому что парень явно хотел выздоравливать. И сказал ему, да хрен с тобой, пиши в линию, да, пиши первую, вторую, третью колонку. И говорит, что он сделал шикарную инвентаризацию. Когда он делился с Майком, говорил об этом, он сказал, ты знаешь, в конце концов, вот я так подумал, он говорит, я по-прежнему им говорю писать колонками. Он говорит, ну если когда-то мне кто-то снова попадется, он говорит, мне в принципе все равно, в каком порядке они будут крошить и что в суп. Мне важен результат. Поэтому...
Я гений. Я не писал колонками.
Поэтому у нас, вот как меня учили, мы пишем колонками. Сначала пишется первая колонка. На первую колонку мне было дано, у меня получилось за все про все, мне дали 10 дней у меня получилось.
10 дней на первую колонку?
На первую колонку. Но у меня, я работал тогда, у меня много было там разных заморочек. Вот. Да, это то, что дали, да, это первый раз, когда я делал шаги. Так получилось, и там еще там туда выходные пририсовались, в принципе, Майк мне дал неделю. На первую колонку.
Григорий, можно вопрос?
Да.
А вот еще я вот такое слышала, что вот я золото пишу по 160, по 180. А если вот больше 10 не могу там найти, после 5 там. Ну, образно я буду говорить, ну, 20 там уже. И высасывать откуда это?
Тогда я посоветую то, что посоветовал один из моих наставников. Сказал. К нему пришел его подспонсорный и тоже говорит, ты знаешь, у меня, говорит, в общем-то, людей, на которых я обижен, раз-два я обчелся. Он говорит, да. Он говорит, ну тогда, говорит, почему бы тебе не составить список людей, по отношению к которым ты испытываешь...
Ненависть.
Нет, спокойно. Успокойтесь, не надо за меня заканчивать фразы, я вас прошу. А, сейчас. Снисходительное пренебрежение. А, он козел. А, натура. А он вообще. Вот составьте списочек вот таких вот, пожалуйста. Снисходительное пренебрежение. На что сейчас? На что тот парень посмотрел, сказал, о, говорит, таких много. Он говорит, вот и пиши. А, смотря в каком контексте?
Ну, в этом же. Что злоба, это враг номер один. Претензия, то есть недовольство.
Недовольство тоже злоба, только маленькое.
Недовольство, я недовольство.
Пренебрежение.
О, есть, ну, господи, так, опять, мне надо посмотреть, я найду штук 5 терминов разных, в зависимости от того, какое предложение я строю.
Может, так раз, когда конкретно злюсь я или нет, вот некоторые моменты, очень сложно, а вот претензия недовольна, да, но все равно
порвало. А недовольство?
Это тоже злоба.
Мы составляем, одну минуточку, что значит, мы составляем обиды. Это обиды, это даже не злоба. Что, значит, вообще в английском это называется...
Пиши, пожалуйста.
В английском языке это называется resentment. Значит, интересное слово. Что это такое на самом деле? Представьте себе хоккейный матч. Мы смотрим, произошла какая-то стычка. И вот мы смотрим дальше хоккейный матч, но оператор вдруг говорит нам, давайте еще раз посмотрим на то, что произошло в левом углу у команды синих. И нам показывают это в замедленном действии. Спустя пару минут оператор говорит, а давайте еще раз глянем это, но с другого угла. И теперь нам показывают это сверху в убыстренном. Вот так мы крутим в своей голове все это. Это переживание чего-то снова и снова. И снова, и снова. Это может иметь обиду, под собой обиду, злобу. Вот это вот самое пренебрежение, а это и есть не что иное, как форма той самой обиды. Вот о чем здесь речь. В русском языке, к сожалению, слова подходящего под это, потому что... Нет. Если я по-прежнему вспомнил это...
Есть какое-то, немножко глупо, среднее количество вот этих обид?
Абсолютно нет.
100, 200,
нет, нет. 10, есть 10, есть 10, те, кто назначает, нет. Есть 10. Те, кто назначают там не меньше там 100 с чем-то. Угу. Я слышал. У все это делают по-разному. Мне ничего не назначалось. Пиши всех, кого вспомнишь, мне было сказано. Всех проси Бога помочь тебе и пиши всех, кого вспомнишь. У меня было 43 листа в линиях исписано в мою первую инвентаризацию. 43.
Две тетрадки. Можно вопрос еще? А,
ну, как бы вот часто так прописывается обида на Бога.
Я могу на это сказать, что можно, конечно, можно, почему нет, я слышал об этом. С другой стороны, прежде чем я стал писать это, я обсудил это со своим спонсором, и буквально я могу в течение нескольких минут, побеседовав с человеком, достаточно быстро показать ему, что там Бога рядом не было вообще ни разу. Одна из вещей, с которой мне довелось столкнуться. Люди религиозные приходят к нам, говорят, ну я религиозный человек, я следовал всегда всем религиозным делам, я там, то есть, почему же со мной такое произошло-то? У меня один вопрос. А ты хоть раз, молясь, поинтересовался, какова его воля для тебя, и пошел искать, что это такое, и исполнять ее? Ведь интересно, я пока что никого не встретил, кто сказал «да».
Что значит «пошел искать ее»? Вот, ну, непонятно.
Ну мы же молимся, все что-то просим.
Ну вот я себе прошу воля. Я что значит пошел искать ее? В этот момент мне не понять.
Как мы ищем Бога?
Делать действия.
Правильно.
Как узнать, что это воля Бога?
Что хочет Бог от что? Так, значит, у нас несколько вещей. Тогда поговорим о воле Бога. Сейчас соскочим. Значит так. Для меня воля Бога прописана. Моей основной задачей является оставаться трезвым, помочь другим алкоголикам достичь трезвости. Мне даже задумываться над этим не надо. Мне не надо над этим задуматься. Для такого идиота, как я, это надо было прописать. Это номер один задача. Если я занимаюсь этим, я уже исполняю его волю. Теперь так. Сэнди Бич это сделал лучше всех, пожалуй, когда донес это таким образом. Он сказал, что хочет Бог для нас? Мы дети его. Он хочет, чтобы мы были радостными, счастливыми и свободными. Если я не испытываю хотя бы одно из этих ощущений в данный конкретный момент, я делаю что-то не то. Я даже не знаю, что не то. Вот это надо будет посмотреть. Это будет зависеть от ситуации. Но я точно делаю что-то не то.
Давай, пожалуйста, вот это запишем.
Радостными, счастливыми и свободными.
Вера, чтобы быть действенной, должна сочетаться с жертвенностью и бескорыстными поступками, направленными на созидание. Значит, мы выполняем волю Бога.
Воля Бога.
Воля Бога для нас. Быть радостными, счастливыми и свободными. А что хотят дети для своих родителей? Объясняю теперь, что такое свободными. Дан Приц. Я не знаю, если люди знакомы с этим именем. Это большое-большое имя в анонимных алкоголиках. Он умер в 2005 году. Да его Дан Приц. Дан Приц когда-то сказал следующее. Каждый раз, когда я обижаюсь на человека или злюсь на человека, я сажаю его в свою духовную тюрьму. Он у меня в голове. Это и есть моя духовная тюрьма. Я держу его там. Я его оттуда не выпускаю. Я должен о нем хорошо подумать. Но на самом-то деле, что это значит? Ведь если я я отпущу его, он же уйдет оттуда и не даст мне возможность хорошо о нем подумать. Я должен его сторожить. А где находится тюремщик? Он тоже в тюрьме. Он с другой стороны двери, но он в тюрьме. Мне, чтобы освободиться, нужно выпустить всех вот этих сидящих в моей духовной тюрьме. И тогда я становлюсь свободен. Когда-то в свое время мой спонсор, Майк Л., пришел к своему спонсору, Дану Притцу, и попросил его быть его спонсором. И Притц спросил его, он сказал: «Майк, а почему ты хочешь, чтобы я был твоим спонсором?» Майк сказал: «Ты знаешь, я жутко устал вот от всех, от всей этой вообще суеты, от бухалова, от этого. Я просто вот реально хочу почувствовать себя нормально, хочу почувствовать себя лучше». Дан Притц ответил ему следующее. Он сказал: «Нет, Майк, я не буду твоим спонсором на этом условии, потому что это все равно, что сидеть в тюрьме и хотеть, чтобы тебе дали шконку поближе к окну, жрачки побольше и прогулки подольше. Он говорит: я буду твоим спонсором только на одном условии, если ты хочешь освободиться. Эта программа не обретение чего-то. Все, что нам нужно, у нас уже есть. Эта программа освобождения от. От старых идей, от предрассудков, от злобы, от страхов, от своекорыстия, от своеволия, от самозацикленности.
Как продолжение подразумевается обретение какого-то нового пути, да?
Духовного.
Освобождение себя, вот,
и... Духовного. Да этот список можно продолжать без конца. Реально. Итак, где мы там были? Вот мы там были. Мы составляем список. Мы пишем первую колонку. Мы пишем всех подряд, кого мы можем вспомнить. Кто-то задал вопрос: ну откуда я знаю, когда я закончил? Все, старая гвардия, вот поголовно, я разговаривал с целой кучей. Ты будешь знать. Ты будешь знать. И я понимаю, что они говорят. Если кто-то из вас когда-то писал, ты знаешь, когда ты закончил. Ты знаешь, когда этот список закончился. Не надо больше сидеть, ничего высасывать. Ты знаешь, когда он закончился. У нас будет еще несколько «ты знаешь» в этой программе. У нас не программа, где все объяснимо. Потому что на духовном уровне вещи работают несколько иначе, чем на обычном. Дальше. Так. А, вот это вот. Сейчас. Записав все это, мы спросили себя, почему мы испытываем это чувство. Значит, на самом деле, у него даже нет, у Билла нет «записав все это». У него просто «мы спросили себя, почему мы испытываем это чувство». Неважно. Людей злость, они перевели как злость. Злость, обида, у нас это все в одной куче. Это вот то самое вот переживание снова и снова. Которое, а там и обида, там и злоба, там это все до кучи. Это все в одном котле варится, вот это вот. Вот еще вчера он мне улыбался, а сегодня он мимо прошел и даже не поздоровался. Что же это такое? Почему? Что я ему такого сделал? Нет, он, наверное, злой на меня. И вот я полдня на работе, я кручу это у себя в башке, я не работаю. Я не это сам, это мой начальник. Может быть, я что-то не так сделал. Ой, я не знаю, что произошло. Ведь еще вчера же все было нормально. Почему он сегодня даже не ответил мне, когда я с ним поздоровался? Что я такого мог сделать? Вот это мой гон. Вот так я гоню. Теперь я уже, и я обижен на него, и я боюсь его одновременно. И я уже весь скован, и я уже ничего не делаю, я не действенен. Вот вам простой пример. А сколько такого из жизни можно понадергать, когда это более существенно? Тьма.
Мы додумываем, он и не думает об этом, а мы сами додумываем.
Ну, потому что мы же знаем, что они думают. Я заранее знаю. Итак, мы спросили себя. То есть, у нас появилась вторая колонка. Во второй колонке мы кратко описываем ситуацию. Шеф перестал со мной здороваться. Вполне хватит. Она сказала, что позвонит и не позвонила. Мы забили стрелку, она не пришла. Он занял у меня деньги и не вернул. Или вернул, но поздно. Или поздно, но не все. Все это. Вот такими короткими фразами. Почему короткими? Нам не требуется сочинение, какой тогда был вечер, и во что она была одета, и как прекрасно развивался на ней этот шар. Нас ничего это не интересует. Нас интересует сама ключевая суть, потому что это не более, чем наш план пятого шага. Вот что такое четвертый шаг. Это подготовка к пятому шагу. Но мы пишем все ключевые моменты. Вторая колонка, как правило, по своей длине, она самая, пожалуй, объемная с точки зрения материала, который мы пишем. По количеству написанных слов, букв, знаков. Да. Вторая. Причина обиды. Нас интересует причина обиды.
Гриш, тогда сразу вопрос. Тетрадку. Русские люди любят писать, да? Как ее делить? Ты делишь, как тебе говорить?
У меня, я вам сразу скажу, мне было сказано так, вот то, что сказал мне мой спонсор. Это не значит, я знаю людей, которые придерживаются очень регламентированной, вот это должен быть А4 формат, разлинеить только черным, потому что здесь сказано черным по белому. Я ничего против. Не-не-не-не-не, на самом деле я ничего против не имею. Кто-то берет более большие форматы, кто-то укладывает это все. Мне мой спонсор спокойно сказал: а что ты жалеешь? Бумаги много. Бумагу не жалей. Поэтому я показывал всем, я брал лист бумаги, такой, да, А4. На нем сначала я составил списки людей. Людей, инстанций, принципов. Потом я брал отдельно лист бумаги. А кажут, так кто у меня первый? Бывшая жена номер один. Жена номер один. Понеслась.
Так это то же самое, что в строчку.
Ну да. Гриш, да.
Зачем? У него колонка номер один.
Количество обид на каждого человека. Бесконечно или какое-то ограничение?
Самое нет, ограничения на самом деле я не вижу никакого. Дело-то все в том, что на большинство людей, даже если у тебя полно обид, если ты хотя бы на минутку задумаешься, ключевые причины обиды на этого человека, как правило, их раз, два, три, я обчелся. Потому что, например, я пишу, что она была нечестной по отношению ко мне, она мне врала. Я не буду сидеть и прописывать каждую инстанцию, когда она мне сказала одно, а на самом деле это оказалось другое. Это я буду рассказывать в пятом шаге. Я просто пишу, что она была нечестной по отношению ко мне. Она мне врала.
Слушай, но каждую обиду на одного человека, если это существенно отличается, их прописывать отдельно, да. И отдельно анализировать.
Вот анализировать ничего не надо.
Не анализировать, а пожалуйста. Не права была.
Нет, потому что все сведется в конечном итоге, когда мы вот дальше пойдем, все сведется к одним и тем же вещам. А если я обижен там за больше, чем одну вещь, там разбил мою машину, занял у меня денег и не вернул, приставал к моей жене. Все, вот три штуки.
Это три штуки, их отдельные.
Да, я пишу на этого одного человека, я пишу три обиды. У меня, может быть, вот его имя здесь, да, а обид у меня, может быть, там, я не знаю, вот пять на него. Еще там. Взял у меня костюм поносить и вернул запятнанный. Итак, это вторая колонка. Я обычно даю своим ребятам в зависимости от того, я их всегда спрашиваю, сколько у вас народу на первой колонке. Мы смотрим. Если у них слишком мало народу, я им говорю про вот тех самых пренебрежительное высокомерие. Почему тогда сразу начинает народ набираться. Я бы сказал, что человек даже занятый, ну, штук 10 в день-то может прописать. Даже занятый. Значит, мы смотрим, вот я исхожу из того, что человек, допустим, 100 человек у него на листе, да, 100 номинаций. Я ему дам, я ему скажу, я тебе даю там 8 дней. Ну, специально поднажму на него так. Он потом мне судорожно звонит. Мои подспонсорные услышат, ох, они меня не взлюбят. Он мне судорожно звонит, мне еще пару дней надо, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, так и быть.
Смотри. А ты принимаешь каждую отдельно?
Что ж, не понял.
Ты принимаешь их потом каждую отдельно или просто тебе говорят, что да, я закончил вторую колонку?
Нет, я...
Четвертый, когда закончишь, потом пятый.
Это... Я принимаю пятый шаг, я не принимаю колонки. Если у них есть какие-то вопросы, они мне звонят, они любят это дело. Особенно они начинают морочиться на третьей и четвертой колонке. Считаем дальше.
То есть вторая колонка тоже 10 дней пишется?
Грубо говоря, если, опять же, все зависит от количества человек. Я исхожу из группы, вот мой подсчет, 10 в день совершенно спокойно. А если человек безработный сидит? Блин, ну если ты 50 человек не можешь написать в день, там по 2-3 коротких предложения на 50 человек, ну я не знаю тогда, чем ты занимаешься. Займись усиленно своим выздоровлением, пожалуйста.
Леша, набрать, если ты не общаешься. Криша, нет такого. Ой, страшно, ой, четвертый шаг, ой, сорвался, ой, это самое. Вот это вот, ну вот идет у нас.
А пить не страшно? А пить не страшно? А в день по литру не хотите? У нас нет. Я не знаю, может там у кого-то и есть. Я про всю Америку не могу говорить.
Понятно, да.
Но я могу говорить только про тех людей, с которыми я кручусь.
Нету такого.
Вообще такого понятия даже нет. У нас все нацисты большой книги. Итак, в большинстве случаев оказалось, что понесли ущерб или находились под угрозой. Важно. Наше чувство собственного достоинства. Подчеркните эти вещи, пожалуйста. Наш кошелек, имеется в виду финансовый аспект вещей. Наши амбиции. Наши взаимоотношения с другими людьми. Если вы посмотрите на третью колонку, какой она здесь в распечатке, я так полагаю, что она должна быть у всех, то вы увидите, что в третьей колонке написано, влияет на... Первый вопрос, влияет ли это на мое чувство собственного достоинства? Второй, влияет ли это на мою финансовую безопасность? Третий, влияет ли это на мою эмоциональную безопасность? Все как в книге. Все по порядку. Мы идем вот именно так, как написано здесь. Под ними вы увидите по парочке наводящих вопросов. Почему это было сделано? Что эти люди сделали? Когда-то в свое время, когда Дан Притц беседовал с Биллом Уилсоном, и они придумали... вот эту вот концепцию групп вот таких, да? Угу. Вот оттуда появились вот эти вот выкладки. Значит, в группах оказывались люди, ну, у которых, скажем так, образование оставляло желать лучшего. В Америке до сих пор достаточно большой процент людей, которые, ну, вот реально не умеют читать, например. А уж что такое амбиции, у них и понимания нет. Билл был человеком образованным. Поэтому что сделали эти люди? Они пошли в словарь. Посмотрели определение слова, и вот они, например, смотрят на амбиции. Ага, по определению этого слова, наводящим вопросом для человека, а что такое амбиции, не совсем уверен. А я тебе объясню. Что мне нужно от этого человека? Что я пытаюсь получить? Каковы мои секретные планы, то есть планы, которые я не разглашаю этому человеку, во всяком случае. чем моя заинтересованность там. Вот что такое мои амбиции. Так что здесь специально под каждым из этих пунктов даны наводящие вопросы. Ответы должны быть короткими. Задело ли мое чувство собственного достоинства? Да. Значит, я пишу чувство собственного достоинства в третьей колонке. А теперь самое важное. Возвращаюсь к тому, о чем мы говорили на странице 62. Итак, мы должны были разобраться в условиях и причинах. Вопрос, почему оно было задето? Существует масса разных выкладок, где, например, вот такой вариант не предусматривается. Все слышали про Back to Basics? Или многие, да? Там у них по-быстрому, по-шустрому задето ли мое чувство собственного достоинства? Да, задето. Все. И поскакали дальше. А у нас тут вот в книжечке нам сказано, что нас интересуют причины. Почему? Почему оно было задето?
Вторая колонка.
Третья.
Третья.
Мы уже про...
Второй написано причины. Почему?
Задето. Задето.
Там что? Там история.
Я Гришу спрашиваю.
Там история. Он украл у меня из сумочки 20 рублей. Все.
Задето. Кошелек.
Почему? Задет кошелек. Почему? А-а-а. Потому что мне не хватит денег.
Почему это уже четвертое?
Да и это не
четвертое. Почему это? Мы смотрим, какие из этих вещей влияют на.
Что
на что мое почему? Влияет? Влияет ли это на чувство моего собственного достоинства? Да, влияет. Влияет ли это на мою финансовую безопасность? Да, влияет. Мне не хватит денег. Влияет ли это на мою эмоциональную безопасность? Да, я разозлилась. Я разозлилась, реально. Я обиделась, я разозлилась. Я нашла, что у меня вот было 20 рублей, а теперь у меня их нет. 100 рублей, неважно.
Кстати, я разозлилась,
да? Да, просто коротко. Мы пишем коротко. Я разозлилась.
Это
все уже понятно. Вот это и есть твое почему.
Что мне не хватит денег.
Именно.
Вот ну, к этому мы уже пишем финансовые.
Да?
Дальше. Что у нас тут идет? Да? Влияет ли это на мою эмоциональную безопасность? Я разобился. Влияет ли это на мои амбиции? Конечно, влияет. Я хочу, чтобы этот человек не крал у меня.
Значит, это амбиции.
Я хочу, чтобы этот человек не воровал у меня.
Как я хочу.
Я хочу, чтобы у меня не воровали вообще. Вот тебе, пожалуйста, формулировка. Я не хочу, чтобы у меня воровали. Мои взаимоотношения с другими людьми. У нас раньше были дружеские. Мы теперь не дружим. Все.
Но здесь же в большой книге, в этой колонке нет этого.
Да и нет. На самом деле... И это обсуждали с Биллом. На самом деле, здесь, например, дается, вот смотри, мои сексуальные отношения, да? Что задето? Самоуважение. Почему? Страх. Страх является причиной.
Угу.
Билл пишет это просто одним словом. Я укладываю в 3, в 5. Страх, обратите внимание, страх всегда будет фигурировать. Кстати, значит, вот внизу под страхом есть такая сносочка маленькая в таблице, которую я вам дал. Это для... В большинстве случаев вам даже не придется туда заглядывать. Это когда вы жутко заморочитесь с каким-то. Но пока что я здесь, так что меня будет легко найти. Спросите, и если будут вопросы, мы можем всегда взять какой-то единичный вариант и разобрать его. Я обратил внимание, сейчас сразу сделаю поправочку и тут же поясню. Я обратил внимание, что человеку нужно прописать несколько штук таких. И, как правило, все мои подспонсоры, я им говорю, у тебя будут вопросы, звони. Не было еще такого, чтобы подспонсор мне после этого не позвонил, раз или другой. Говорит, вот как вот насчет вот такого сценария, значит. То есть они себя проверяют, перепроверяют. И вот в какой-то момент у всех, с кем я когда-либо работал, это щелкнет просто, они пойдут вот просто как семечки. Как бум-бум-бум-бум-бум. То есть все становится совершенно очевидным. Это нужно реально просто попрактиковаться. Я своим подспонсорам, в свою очередь, посоветовал так. Вот мы разобрали 1-2 примера. Я говорю, давай, отправляйся, делай. Начинаешь делать. У тебя затор на каком-то из них. Просто пропусти его и иди дальше. Иди дальше. Тот, который заторный, оставь. Мы их разберем. У меня человек вот недавно закончил. У него было что-то 290... за все про все у него там оказалось, может, штук 5, которые нам пришлось разобрать. Со всеми остальными он разобрался без проблем. Это действительно, вот реально, надо просто попрактиковать. В особо замороченных случаях вот эта сносочка уже принадлежит непосредственно Майку. Под страхом, и это не к страху непосредственно имеет отношение, а когда речь идет, а влияет ли это на, и мы никак не можем найти, на что это влияет, посмотреть на это через призму семи грехов. Просто такая, глянь, говорит, вот через эту призму. Относится ли это к одному из них? И когда ты посмотришь, что это относится к одному из них, мне пришлось вот к этой маленькой сносочке один раз обратиться за все то время, что я этим занимаюсь. Поэтому это я вообще думал ее убрать и забыл. Это вот чисто вот такие бывают, редко очень бывают такие реально замороченные. Если кто-то захочет, вот я говорю, приготовьтесь к следующему разу, мы разберем пару-тройку таких, ну, о которых вы можете здесь поговорить при других. И посмотрите, как это работает, если кого-то заинтересует. Значит, вот вам три колонки. Итак, таким образом, это нас раздражало и заводило. В списке причин нашего недовольства мы указали против каждой фамилии наши обиды и претензии. И также их внутренняя основа. Было ли задето наше чувство собственного достоинства или под угрозой наша безопасность, наши амбиции, наши взаимоотношения с другими людьми, наши сексуальные взаимоотношения? То есть, первая колонка у нас есть «Кто?», вторая колонка «Как это произошло?» и третья «Почему?».
Человек пишу несколько обид. Я в каждой обиде задаю эти вопросы.
Да? Нет. Подожди. Нет. Зачем? Зачем?
Гриш, там по-другому написано, что-то непонятно.
Что в таблице по-другому написано? Подождите. Одну минуту.
Нет, ну просто здесь я тоже вижу. Смотри, господин Джонс. Несколько. Обид несколько. А задеты лишь только самоуважение.
А у тебя, ты посмотри, что у нас всегда задеты фактически одни и те же вещи. Единственное, что, например, в одном из случаев с этим человеком финансовое задето, а в другом нет. Ты пишешь тогда, что и финансовое тоже с ним задето.
А, ну да.
Ты увидишь, вот реально, ты попробуй. И ты увидишь, насколько это просто. Но сначала мы пишем колонками именно. Сначала это самое, потом. Каждый раз мы просим Бога, когда я сажусь, мне было сказано, прежде чем садишься, попроси Бога помочь тебе. Вот реально. Перестаньте, я вам скажу еще раз, перестаньте функционировать без него. Хотя бы вот я говорил уже кому-то, 2 недели попробуйте брать его с собой везде, во всех наших делах. Если я признал свое бессилие, но я реально, у меня нет силы. Мне она нужна, чтобы она поступала откуда-то. Пусть она лучше придет от него, чем от меня. Потому что я со своим бессилием уже наколбасил здесь достаточно.
Гриш, прости, пожалуйста.
Да. Что у нас?
Время.
Так.
Скажи мне, что.
Значит, здесь мы обычно писали столь же определенно, как в этом примере. Попробуйте все написать. Несколько примеров хотя бы для себя. Будут какие-то вопросы. А я сейчас дам свой телефон. У меня одновременно все.
Гриша, подумай, что ты делаешь.
Опасная тема вообще. Может, лучше даже.
Пускай лучше подготовят вопросы.
Подготовьте вопросы, мы придумаем. Мы что-нибудь с вами сделаем.
Нет.
Я на стене в женском туалете напишу.
Давай.
Седьмая
традиция. Вот.
Скажи, подожди, так, сейчас это самое, он мы... расскажет об условиях.
Давай.
Ты расскажешь об условиях.
Скажи,
что в следующий раз.
Мы еще даже рядом с ней не валялись.
Скажи мне, что мы в следующий раз продолжим.
В следующий раз мы продолжим. Сейчас у вас первая, вторая, третья колонки. Попрактикуйте.
Мы не приступаем к четвертому шагу или пока.
А мы уже на четвертом шаге.
Мы садимся писать.
Если вы хотите писать, пишите. Да. Я не спонсор вам. Я не буду вас заставлять. А как она? Я заставляю. У меня все очень просто. Если ты хочешь, чтобы я продолжал быть твоим спонсором, ты будешь делать то, что я тебе говорю. До свидос. Да.
Девочки, следующую среду встречается, следующую среду продолжение четвертого шага. Собрание еще не закончилось, пожалуйста, слушаем дальше.
Седьмая традиция. Анонимные алкоголики – это непрофессиональная организация, существующая на добровольное пожертвование своих членов. Мы сами себя содержим, собранные деньги идут к нам. Аренда помещения, закупка литературы, брошюры, буклеты, справочники, журнал «Дюжина». Для выполнения нашей группы пятой традиции, которая гласит у каждой группы, есть лишь одна главная цель – донести наши идеи для тех алкоголиков, которые все еще страдают, для поддержания офиса обслуживания России, который обслуживает группу, а издает литературу. Не могу громче. Для поддержания интергруппы Московского...
Девушка, может, тише, потише, пожалуйста.
Лучше, чем тише. Я погромче. Для поддержания интергруппы Московского региона, для того, чтобы нам было уютно собираться на покупку чая, кофе и сахара. Также на нашей группе стоит банка, куда мы отдельно собираем пожертвования для покупки литературы, которую бесплатно отправляем в фирмы.
Так. Пока собираются люди, может, на объявление.
Я закрываю, короче.
Может, объявления какие-то?
А, есть какие объявления, касающиеся нашей группы или в целом?
Группы.
Не звонили ли я в Галичко? 11 ноября юбилей группы «Риховик». 11 ноября, пятница, 5 часов. Приходите. Обещают бутерброды.